Здравствуйте, Шавотов, Гутово, хорошей недели и хорошего Лагбаумера. Мы с вами находимся в 15-м уроке по псалмам и дошли до 16-го псалма, который надо сегодня попытаться разобрать. Это 11 псуким, уже немножко больше, чем предыдущие псалмы. Он начинается словами «Михтам Давида, храни меня Бог, ибо на тебя я полагаюсь». На иврите «Михтам Ледовит, Шамрени, Кель». Кихасити Бха. В общем, более или менее точный перевод. Что такое Михтам Ледовит, мы сейчас будем разбирать. Все остальное храни меня Всевышний, потому что я на тебя полагаюсь. Прежде всего, первый вопрос, какая связь этого псалма с предыдущим? Потому что в предыдущем псалме упомянуто все 13 качеств позитивных, которые должен иметь садик праведных и следить за ними, для того, чтобы удостоился находиться внутри к душе. На самом деле, без всякого сомнения, что это не очень легко. Все 11 качеств, которые мы проходили в прошлом псалме, а именно, кто будет обитать на горе святой, ходящий путями честными, поступающий справедливо, говорящий правду, тот, кто не клеветал языком своим, не делал зла другу своему, не нанес оскорбление ближнему своему, презренный, отвратительный в глазах его и так далее. Деньги не дают в рост. И все эти качества, которые здесь перечислены, они не самые такие легкие. И справиться с этой работой – это определенная работа. Поскольку мы находимся в мире очень низкоматериальном, и в нем есть много-много михшалим, много препятствий, которые заставляют человека согрешить. Некоторые из них видны, некоторые вообще не видны. Поэтому остаться на уровне – это очень тяжело. Если бы не хесед Всевышнего, который может охранять праведника от различных грехов самих по себе и от различных обвинителей, которые идут за ними, кто тот человек, который может охранять сам себя? И кто скажет, что я захитил, достоился, и сердце мое настолько чистое, что я очистил от всех грехов? Поэтому у праведника нет никакой такой, никакой возможности устоять, а только когда он полностью преклоняет себя перед Всевышним и аннулирует себя перед Творцом, что он будет постоянно идти батмимут, драхав, тамим, это слово простой, простыми путями Всевышнего, тогда Ахкодыш Барагу не уберет от него своего пребывания над ним, своей шехины, и будет охранять его от грехов и от обвинителей, которые приходят со стороны Ситрохры. Поэтому этот псалом Давида Мелах продолжает этим псалмом, предыдущий псалом, и говорит «Михтам ле Давид». Что такое слово «михтам»? Это слово, состоящее из двух слов «мах» – «там». Начнем с последнего. «Там» – это такой простой человек, который, не делая хешбанот, не делая расчетов, что он проигрывает, когда он делает мицву. Есть заповедь Всевышнего, Всевышний что-то сказал, я простодушно делаю то, что он сказал. Это нормальное состояние человека, который называется там. Так Тора свидетельствует об Яков Авину, что это был Иштам. Дословно, там это простофиля, простой человек. Мах, это слово, означает гахнул, который преклоняет себя, аннулирует себя перед Творцом. Мягкий, аннулирующий себя и простой человек, идущий батмимут, это слово михтам, с которого начинается этот псалом. И тогда хесед Всевышнего охраняет человека от всех грехов, которые существуют, как мы уже с вами обсудили. И это то, что сказано. Шамрени кель кихасити бах. Охраняй меня, Всевышний, потому что я на тебя полагаюсь. Уже известно, что главная шмира, главная охрана Всевышнего его агана идет от простого хеседа, который идет сверху. И когда здесь сказано «хасити шамрени кель», «охраняй меня кель», то слово «хель», «кель», двухбуквенный Всевышнего Алиф Ламед, это означает очень высокую ступень милосердия хеседа, который исходит от Всевышнего. Те, кто помнят начало 13 мер милосердия Всевышний, «кель рахум ваханун», «кель». Это именно это имя, которое Рахум, милосердный, Ханун и милостивый. Поэтому ты видишь, что эти слова «Кихасити Бха», которые относятся, вот я полагаюсь на тебя, их аббревиатура, первые три буквы, это каф, хет и бейт. Вместе это аббревиатура слов трех высших сфер, трех высших качеств, которыми Всевышний делает все и вся, которые называются кетер, хохма, бина. И эти три качества всегда указывают на самый верх влияния Всевышнего. Поэтому слово «михтам», о котором мы говорим, это да, есть точка. Мы обсудили первое понятие «михтам ладамид». Второе значение слова «михтам» – это уже пшат, простое понимание этого слова. «Михтам» – это «кетем пас бепума». То есть это драгоценный камень в устах Давида Мелаха, потому что, безусловно, вся шмира, вся охрана человека может идти только от Всевышнего. И все остальные шмирот, которые есть у человека, они только некое оружие, которым пользуется, как щит и так далее. И они не могут помочь абсолютно, если нет того, кто ими занимается, того, кто всегда присутствует в них, то есть если ими не занимается Всевышний. Таким образом, вся шмира идет от Всевышнего, от раскрытия его наиболее высоких свойств, и это и есть раскрытие милосердия Всевышнего, о котором говорит начало псалма. Продолжает Давид Амелах и говорит, что «сказала ты, моя душа имеется в виду Всевышнему, Господин мой, нет у меня никакого добра, а только исходящего от тебя». Амарт Легашем говорит душа по отношению ко Всевышнему. Легашем Аднус, имя Всевышнего, означающее атрибут Аднус, господство. Ты являешься моим добром, Баль Алейха, нету ничего, кроме тебя. Рафаэль обращает здесь внимание на соединение этих двух имен Творца, которые здесь указаны. Уже известно, что Малхус, атрибут Мелаха, Всевышнего, как Мелах Гаолам, только от него происходила Гашрат Шехина, происходила Шехина, которая находилась на Давида Мелахе. Имя, название этой сферы Малхус, он и этого обозначения влияния Всевышнего, оно обозначается именем Господь, который по-русски, именем Адон, наш Господин, мой Господин. Малхус само по себе, это там ничего нету. Как мы много раз говорили, что это называется женским началом, кала, невеста. У калы нету ничего своего, и все, что есть, все исходит от Всевышнего, исключительно от Всевышнего, от сферы, которая находится выше его, от тиферета, который нисходит к Малхусу, от имени четырехбуквенного Всевышнего. Здесь мы объединяем эти два имени. И Давид Амелех говорит: «Амарт лашем аднус ата», и сказал Всевышнего: «Ты мой Господь». То есть Давид Амелех объединяет эти два имени Всевышнего, имени четырехбуквенного и имени аднус. Вместе это становится 91, гематрия числового значения, но это, может быть, сейчас не так важно. И это соединение Малхуса и Кодеш Баругу. Это соединение, о котором постоянно мы молимся, и во всех сидурах, в ашкеназских меньше, в сефардских больше, постоянно написано, что это в хасидских еще больше, что митцва, которую мы собираемся сейчас сделать, молитву, которую мы собираемся сейчас сказать и так далее, она молитва по поводу, пусть это будет лешем, во имя соединения Кодеш Баругу и Шехины, Кодеш Баругу и божественного присутствия, которое есть внизу, соединение мужского и женского начала во Всевышнем. Это одна из основных как бы, качеств, которые мы постоянно делаем. Давид Амелех обращается ко Всевышнему, соединяя эти два качества. И благодаря этому соединению Всевышний как бы обещает ему верхнюю шмиру, верхнюю награду, после того, как он объединяет имя Гава и имя Аднус, как я только что сказал. Здесь в этом пасуке сказано, что душа Давида Амелеха, она знает это обещание и знает, что нет никакого отделения от Всевышнего, не дай Бог. И уже известно, что хохна, вот это вот принижение себя, наиболее большая, которая бывает, приводит к наиболее высокой тавы, добру, которая исходит от Всевышнего. Это не что иное, а только лехадотло, поблагодарить Всевышнего устами, шеколь хесед пашут, за весь хесед, который делает Всевышний человеку, поскольку Всевышний ничего никому не обязан. Человек обязан, а Всевышний не обязан никому и ничего, поэтому он постоянно делает нам хесед. И когда человек что-то делает, то даже в отношениях между человеком и человеком, его благодаря, то есть спасибо, ты мне что-то сделал, то самая лучшая реакция, которая может быть, это не за что. Я ничего не сделал, не чувствую себя обязан и так далее. И это по отношению между людьми. В отношении же между человеком и Всевышним понятно, что человек должен ощущать и показывать, что он ничего не сделал, и полностью лоахния себя, полностью преклонить себя перед Всевышним. И это то, что сказано «Тавати баль алейха». Я благодарю за всю таву, за все добро, которое ты сделал мне. И оно не обязанность тебе делать мне это добро, но ты его делаешь, все тавот, которые ты мне делаешь, это тавот, который, добро, которое Всевышний делает бахинам, без всякой причины. Это суть второго пасука этого псалма, а третий пасук говорит: «К святым, которые на земле, велико стремление мое к ним». На самом деле перевод более или менее точный, хотя звучит очень так вот некрасиво. «Лагдашим ашер баарец» – для тех гдашим, которые на земле, «гэма ваадирей коль хавцейбам» – и самые великие, которые на ней, к ним стремление мое. О чем здесь идет речь? Кто такие святые, которые на земле? Понятно, что, не дай бог, спутать с чем-то неприличным, но ту таву, которую сделал Всевышний Давид Амелех, то добро, которое он сделал, самое большое добро, это то, что, о чем сказано в различных мидрашах и так далее, что есть меркава Всевышнего, есть колесница Всевышнего, у него есть три колеса, на которых все держится. Это Авраам, Исхак и Яков, и четвертое колесо в колеснице – это Давид Амелех. На уровне таком, как бы это сказать, мистическом, духовном, высоком уровне, речь идет о трех качествах – хесед, дин, рахамим, которые являются тремя колесами в колеснице, и Малхус, который дополняет их, и это проекция четырехбуквенного имени Всевышнего на эту колесницу, о которой мы говорим. На более простом уровне, уровне пшата, схует заслуги Авраама, Исхака, Якова и Давида, это то, что движет всем миром. И Давид Амелех обращается ко Всевышнему и говорит, что вот этим вот одерим, вот этим вот силачам, гигантам Авраама, Исхака, Якова, те святые, которые наделили, находились на земле, их душа наполняет всю землю, к ним постоянно стремился я, несмотря на то, что Давид Амелех понимает, принимает себя, что он очень маленький и недостойный этому, тем не менее он постоянно делает несайон попытки к нему стремиться, и существует определенный даже диалог между Всевышним и Давидом по поводу того, почему говорят «Маген Авраам», Хашем Авраам, Хашем Исхак, Элакей Авраам, Элакей Исхак, Элакей Яков, и не говорят Элакей Давид, не говорят Всевышний Давида, потому что они выдержали испытание, Давид не выдержал испытание, не был испытан, потом посланным испытанием он не выдержал и так далее. Но тем не менее, Всевышний объединил его, сделал его четвертым колесом, и это то, о чем говорит Давид, что несмотря на ощущение своей низкости, я постоянно стремился подняться до уровня Авраама, Исхака, Якова, и именно к ним стремилась постоянно моя душа. Хашем знает, что прилепление Давида, которое является, ну, проекцией атрибута Малхус в Нижний мир, она привела к некоторому рифьону, некоторому ослаблению его. Что он не мог Лейткадеш настолько полностью, Лейткадеш, осветить себя, как это сделали праотцы. Из-за того, что к Давиду больше относятся хицоним, праотцы, они изначально были созданы так, что их души были значительно более высокого источника, душа Давида Мелаха. Поэтому эти хицоним, это внешние силы ситрохры, они почти приводили к греху. Поэтому из-за его стремления к двикуту, к соединению Всевышнего, Всевышний простил ему некоторые вещи, и Давид Амелех удостоился прилепиться к Творцу, потому что тот сирахон, тот изъян, тот запах, который появился от поведения, непристойного поведения, которое было в чем-то сделано по отношению к Урии и Хити, может быть, нам придется это обсудить в другом пасуке сегодня, он на самом деле знал Всевышний, что не исходит от души Давида, от самого Давида, а из вот этих сил ситрохры, которые прилепились к нему. И в каком-то плане гармония Давида была выше, чем гармония наших праотцев, потому что праотцы были из очень высокого корня, и туда хицоним не достигали, внешние силы ситрохри не достигали. Давид же был из очень низкого корня, который хицоним тогда достигали, и его авойда, его служба Всевышнего была такая, что он смог себя поднять до невероятно высокого уровня, несмотря на то, что там произошли какие-то вещи нехорошие, а именно хет, грех, который связан с Урией Хити. И Давид Амелах всю свою жизнь делал тшуву за этот грех, и он написал тоже одна из строчек Тхилим, «Хататили лифанай тамид, мой грех передо мной находится постоянно». Ну, известна более или менее история с Батшевой. Когда мы дойдем до псалма, который касается этого более подробно, то мы ее обсудим. Гемора говорит, что Давид не хата, у него не было греха в истории с Батшевой. Его грех касался того, что Урия Хити должен был быть убит. Он восстал против царя Давида, и по закону Тора он должен был убить. Но Давид Амелах это сделал неправильным способом. И это тот грех, который согрешил Давид. И Давид все время, всю свою жизнь потратил на тшуву по отношению к этому греху. Но самой Батшевой греха не было. И почему? Потому что она была разведенной к этому моменту. Дальше есть определенный махлокис Раши Рабейну там, что было с ее гетом, но, может быть, мы когда-то до этого дойдем. Продолжает Давид и говорит, пусть умножится страдание тех, кто спешат к другому Богу, не буду я счастствовать в излияниях их кровам их и произнесу имена их своими устами. Читаю на Лашон ха-Кодеш. Ирбу ацватам эхер мегару баль асих нискейхам мидам баль эсаач матам аль сватав. Ну, в общем, перевод мы более или менее дали, поэтому давайте пытаемся двигаться дальше. Говорит Рафали, известно, что внешние силы, ситрохры, они приводят к тому, что человек постоянно находится в состоянии дага, обеспокоенности, эцев, то есть какой-то горечи, какого-то страдания, очень сильно в том месте, где достигают эти силы. Из-за того, что зло делает некие усилия соблазнить человека в этом мире, и нужно очень сильный хизук, очень сильное усиление, чтобы выстоять против них. И это то, что сказано. «Ербу ацватам ахар мегару», то есть вот эти силы ситры охра, которые называются силы кель ахер, чужого бога, силы идола, и их силы и страдания, которые они приводят к ницесот, к душе, к той святости, которая есть у человека, это в соответствии с тем, насколько они прилепляются к душе каждого человека. И несмотря на то, что вот этот царь, который являлся хасидом, не уходил ни на одно мгновение от своей эмуны, от своей веры, и на него не производило никакого влияния их питуим, их извращенные способы соблазнения, о чем он сейчас и говорит, что я не буду делать возлияние чужим богам, что они не смогли Хасве Шолом, не дай бог, заставить его сделать какие-то действия, которые являются чуждыми со стороны закона, что он говорит, что он не делает их возлияний и не будет произносить их имен, поскольку произношение имен чужих богов это то, что затумляет уста человека, это то, что запрещает Тора фактически и приводит к определенным нехорошим последствиям. Потому что имя Всевышнего, оно миюхат, оно выделено, оно святое, разные имена, которые есть, оно постоянно должно находиться и находилось в сердце у царя Давида. Как тот человек, который выбирает хорошее, в свой рот кладет, а всю гнусность оставляет другим, чужим людям. Также Давид, он выбрал себе в удел манат хилки, он сказал, «Хашем манат хилки выкоси». Всевышний это моя порция моего удела, и мой кос, мой стакан, мой бокал. И обещано царю, который хасид, что Ашем Идбарах, что Всевышний будет постоянно сохранять его двикут, его прилепление к Творцу, и не даст права внешним силам, силам зла, каким-то образом убрать его в сторону службы им, не дай Бог. И продолжает Давид и говорит, «Атато мих горали, ты поддерживаешь мой жребий». То есть Давид Амелех сделал свой выбор, у него есть своя судьба, и он понимает, что без поддержки Всевышнего он не может продолжать идти этим путем, что здесь намекается на то, что над Давидом постоянно пребывала шехина, душа, которая Гакодыш Барагу собственными руками, если так можно сказать, все время направлял, и не было сил, о, внешних сил Ситрохры, чтобы забрать Давида от Всевышнего, не дай Бог. Поэтому здесь используются два языка. Манат хилкива коси. Удел, который является моим уделом и моим косом, моим бокалом. Они намекают на две короны к душе, которые находятся у человека, который этого удостаивается. Корона хеседа и корона суда. И это тайное понятие еды и питья в этом мире. И это то, что сказано. Возвратились к Гошему и ели и пили. Что хелек, который мана, порция, здесь намекает на корону хеседа, которая связана с едой, что Всевышний кормит человека, как мы много раз говорили, что во время еды человек поднимает искры святости ко Всевышнему, в частности, во время еды маны. Коси, кос, это намек на корону, которая связана с судом, и это связано с питьем. Вино, это атрибут суда, который существует. Вот, и это то, что Давид Амелех говорит в пятом псалме, в пятом пасуке, который я только что сказал: «Всевышний, доля моя и чаша моя, ты помогаешь горалю моему, моему жребию, моей душе». Дальше. Шестой пасук говорит: «Наделы выпали мне в приятных местах, наследие мое прекрасно для меня». Балашон Кодыш это звучит. «Хавалим». Нафлу, уделы достались мне, Банаимим, приятные, прекрасные. Афнахалат шафра алай, и также моя доля, оно наследие мое, оно для меня изумительно, прекрасно. Говорит Рафвали, что эти две короны, которые мы только что упоминали, которые доставил этот царь, Давид Амелех удостоился их, это то, что сказано в следующем пасуке, в пасуке, который мы только что прочитали с вами, что это слово «хавелим», что это как «хавелим», который «хевель» вообще дословно, я привел это как награду, но дословно слово «хевель» – это веревка. И поэтому, если переводить дословно, это то, что сказано «хавелим», то есть то, чем привязывается, посредством веревок привязывают. И Всевышний как бы привязал Давида к определенной ступени, к душе, которую Давид провозглашает, что это приятно ему, и это хавалим, которые достались мне, они очень приятные, это прилепление ко Всевышнему, которое было сделано, очень приятные. И там же, и также существование Гашраат, Шехины, Малхуса, пребывание Шехины над ним, это поднимает уровень Давида до очень высокой причины. И вот сам мой удел, он тоже выглядит для меня очень приятный, потому что, безусловно, сам Малхус, сама Шехина, она, если в ней не находятся эти две короны, корона Дина и корона Хеседа, которые исходят из более высоких сферот, то в этом случае Шехина не выглядит так привлекательно, так красиво, как когда эти короны существуют. Потому что тогда у нее как бы ничего нету. И ее йофи, ее красота, ее прелесть Шехины именно в том, что она связана со всеми сферот, которые находятся наверху. И это то, что я еще раз повторяю, мы все время говорим, что мы должны нашими молитвами, нашими мицвот соединить нижнюю букву Гэ имени Всевышнего с первыми тремя буквами, соединить Шехину со всеми остальными сферот. И это единство Всевышнего, которое мы говорим в пасуке Борошим Кот Малхотола Ламбаэт. Вот, и после этого сказано, что вот эта нахала, которая есть у Давида, этот удел Давида, ему приятен он. Слово «шапира» относится к Малхусу, к атрибуту Малхусу Всевышнего, с которым Давид связан, и говорит, что эта связь находится на очень высоком уровне. Следующий пасук, номер 7, говорит: «Благословлю Всевышнего, который советовал мне и ночами наставляли меня почки, которые внутри меня». Эвареха Гашем, благословлю Гашема, Ашер Яцани, который мне советует Ав Лайлот Ясуруни Клаятай. И также ночью мне наставления дают мои клаят, мои почки. Такой немножко трудный пасук. Известно то, что сказали наши мудрецы, наши хазаль, что ецер человека усиливается каждый день и день. И если бы не помощь Акодыш Баругу, то человек бы не справился со своей ецергорой. Что каждый день есть понятие шина, понятие сон, которое есть между двумя днями, которое возвращает человека в состояние ребенка, маленького человека. То, что это значит? Что каждую ночь ецергора преобладает в человеке во время сна. Может быть, не все время сна, но в это время ецергора входит в человек. И тем более, что в это время очень сильная ахиза хитсоним, присутствие вот этих внешних сил ситрохры, это одна из причин, по которому первое, что мы делаем, проснувшись, мы моем руки, делаем определенные нацелаты и даем. Поэтому человек, когда встает в своей кровати, у него есть различные диод зарот, различные мысли посторонние, которые приводят его и советуют ему прийти к греху. И если бы не Гакодыш Баругу, то он не смог бы справиться с этими вещами. Поэтому человек должен, как только он помогает ему Всевышний, он должен леварех, благословить помогающего верхнего и подвесить спасение от своих проблем к тому, кто приводит к этому спасению, то есть к Творцу. И это то, что говорит Давид Амелах. «Авареха дгашем ашер яцани». «Я буду благословлять Всевышнего, который мне советует». Потому что только он советует праведнику каждый день, как остаться в своей праведности. И не послушаться советы плохих советников, которые приводят к питу и хлюше, к слабости и к соблазнению. Потому что если совет Всевышнего является ешар и нахон, он является прямым и верным. И Всевышний, поэтому Давид Амелех благословляет своего советника. Но также те исурим, те страдания, которые приходят от Всевышнего, для того, чтобы оставить человека на уровне своей праведности и исправить его медот, его качество. Это тоже то, что благословляет Всевышний Давид Амелех, поэтому он говорит, «Афлильот ясерони кильяти». Также, дословно, ночи, которые приводят исурим, страдания мои почки. В ночи, в которые вы почки, приводят меня к страданиям. Это дословный перевод. Дафали объясняет это с точки зрения немножечко сода, может быть, даже не сода, а ремеза, намека, и говорит. То, что сказано Целайлот, это намек на шиду, который называется лилит, и которая является понятием ночи, от слова лайла, ночь, темнота. И многие исурим к человеку приходят со стороны этой самой лилит, а не со стороны Всевышнего, то есть все со стороны Всевышнего, но со стороны ситры охры, а не со стороны к душе. Потому что он газер, он делает гзеру, а уже эти стороны приводят это гзеру в исполнение. И поэтому есть здесь благодарность Давиду Всевышнему даже за те исурим, за те страдания, которые получает сам Давид внутри мира, по ночам, от лилит, поскольку эти страдания тоже приводят к исполнению. Это короткое объяснение. Но понятно, что здесь остался вопрос, который связан с тем, что сказано, что страдания приводят почки. И почему-то мне кажется, что Давид Амелех сейчас не говорит о мочекаменной болезни, потому что здесь кажется, что ицурим приходит не со стороны чего-то, а именно со стороны почек. Но тайны этого знай, что почки – это советники души. Поэтому дарга, элемент нуква женского начала связан именно с ними. И они делают страдания человеку, потому что в соответствии с тем мусаром, насколько он может их принять. Что если бы не верхний мусар, который помогает человеку исправить свой медот, исправить себя, то, безусловно, по своей природе они повели бы по самым плохим путям человека и испортили его совсем. Потому что это очень низкая ступень, которая, в которой находится ахиза, прикосновение к силам Ситрохры, очень серьезная, для того, чтобы испытывать и сделать лагодиях, сделать, соблазнить человека. Но то добро, которое существует перед Всевышним, спасает посредством Исурим, страданиям, которые приходят через клоет, через почки. Для того, чтобы исправить и уничтожить советы дурного начала, и они делают определенные бриру, определенную выборку этих советов и уничтожают, забирая только позитивное. И в другом месте было написано, что есть три уровня советников, которые приходят к человеку, три уровня, соответствующие трем уровням его души, нефиш, рох, нешама. Клоет, почки, они на самом низком уровне нефиш, и, соответственно, с этим их эцот, их советы, приводят к такому очень серьезному состоянию, связанному с Исурим, но, тем не менее, со страданиями, но, тем не менее, очищают эти советы, эти Исурим очищают человека. Немножко как-то пояснить, что имеется в виду. Есть известный мидраш, который говорит, что когда Авраам Авину удостоился открыть Всевышнего, то он раскрыл, что все исходит от Творца, и начал соблюдать Тору еще до того, как она была дана. Каким образом он узнал смысл заповедей Торы и через них раскрыл определенный мицвот, говорит мидраш, что его почки научили его, посоветовали ему, что нужно делать. Обычно почки у человека служили другой функции. Советы дает разум, а почки помогают сходить в туалет. Но суть состоит в том, что, находясь в этом нижнем мире, наша задача, как мы неоднократно обсуждали, наша задача состоит в том, чтобы забрать из материального мира к душу, а то, что не имеет отношения к святости, то, что не имеет отношения к различным нецесот, к различным искрам и самой к душе, должно остаться внутри материи и уйти вовне. Поэтому, когда человек что-то пьет, то почки производят работу, которая оставляет нужное для человека вещество и пускает его обратно в очистительные сооружения, то есть печень, а то, что является ненужным, отправляют на выход из человека, наружу, в туалет. И это те советы, которые дают почки. Но поскольку это физическое состояние работы почек, но поскольку почки в качестве советников находятся на очень низком, приближенном к туалету, к состоянию тумы, в котором они находятся, то, соответственно, советы, которые идут душе, они находятся на очень низком состоянии. И поэтому это те вещи, которые делаются через Исурим, через страдания. Поскольку на более высоком уровне страдания уже не находятся, на уровне Нашамы, например. Здесь же это все связано с каким-то Исурим. Тем не менее, Давид Гамалах благодарит Всевышнего и за его влияние на более высоком уровне, за его советы постоянные на уровне Нешама и Рох, и за его советы, которые даются на уровне Нефиш, несмотря на то, что они связаны с определенными видами Исурим, которые происходят. Вот, это объяснение этого маленького кусочка. Следующий пасук говорит. Пасук номер 8. «Представляю я Всевышнего перед собой всегда, ибо когда он справа от меня, не пошатнусь». Очень известный пасук. С него фактически начинается Шульхан Арух, с этого пасука. «Шевите», ну, Рамо. «Шевите Гашем ленегди тамид, кими мени баль амут». Кими, слиха, кими имени баль тамут. Потому что, когда он справа, я не пошатнусь. Слово «шевите» переводчик перевел «представляю Всевышнего». Наверное, это самый лучший перевод, который можно дать. Но слово «шевите» происходит слово «шаве», «одинаково». Поэтому надо попытаться понять, что имеется в виду, что Давид ха-Мелех хочет нам сказать. Здесь нету Мишны Брура Алиф, прямо под рукой, нету. Окей, раз нету, то Рамо в Шульхан Арухе, когда он начинает с утреннего вставания, с галаху утреннего вставания, он приводит этот пасук и говорит «Шевите Ашем ленегди тамид». Каждый человек должен ощущать себя, что он стоит перед Всевышним. Поэтому, когда утром встает, он должен определенным образом одеваться, определенным образом вставать и так далее. Он должен ощущать, что Всевышний наблюдает за ним. Это фраза, которая говорит здесь Давид Амелах. Эта фраза цитируется Шульханорухом Рамо. Она же цитируется Рамхалем Меселат Йешарим, когда говорит о том, что человек должен постоянно ощущать, что он находится против Всевышнего. Это одна из тайн возможности человека в этом мире не согрешить, когда он понимает, что Всевышний наблюдает за все и всем, и так далее. Но здесь есть еще один оттенок этой идеи, который говорит, что уже известно, что Давид Амелах, он находился на уровне, соединенном с Малхус, с атрибутом Малхус Всевышнего, и Тиферет, атрибут истины, гармонии и красоты Творца, он постоянно светит на Малхус и дает ей свет. Подобно солнцу, которое освещает Луну, потому что Луна – это внутри этого мира такой прообраз, как была параллель с атрибутом Малхуса Шехины. У Луны нет собственного света, весь свет Луны отражается от света солнца. Луна – это женское начало, как Малхус. И поэтому настолько, насколько светит солнце на Луну постоянно, без всякого перерыва, потому что нету света у Луны, а только свет от Солнца. И это то, что сказано. «Шевите Ашем Луны Гдитамид», что я постоянно, Всевышний, надеюсь, рассчитываю, полагаюсь, как хотите, так и переводите, потому что справа я не пошатнусь. Потому что чем помогает то, что Всевышний постоянно находится кенегет Давида, кенегет Малхуса, в соответствии с напротив Шехины. Если ничего из этого не происходит, не проистекает. И также это смысл то, что сказано в другом месте. Гашем ури выиши, мими ира. Всевышний, который постоянно является светом и спасением, кого я должен бояться? Потому что известно, что свет к душе не оставляет, Давид Амелах говорит, не оставляет этот мир, Луну, Шехину, а Шехина передает этот свет нам ни в одном месте, ни в какое время. И посредством этого постоянно можно лид габер, можно пересилить своих врагов, в первую очередь имеется в виду врагов со стороны Ситрохра, и они не смогут соблазнить человека отвернуться от правой стороны Кодеш Баругу, то есть от стороны Хеседа, который выходит от Всевышней, и уйти в левую область, которая, в которой находится Медад-1, и, соответственно, там находятся определенные силы Тумы, не дай Бог туда попасть. И это то, что сказано. «Ки миимини балямот» – с правой стороны твоего влияния я не отклонюсь. И сказано «миимини», а не «миимин». С правой стороны сказано формой моей правой стороны, а не просто правой стороны. Потому что есть правая сторона у этих вот внешних сил, которая находится справа от левой стороны, если можно так сказать. И это шекер, ложь, которой можно прикоснуться. Но правая сторона Давида – это правая шель к душе, правая сторона к душе, которая пообещал ему Всевышний, и это то, о чем сказано. «Наум Гашем Ладани» свидетельствует Гашем, моему господину, «Шаф Леймини» – «Возвратись на правую сторону». Точка. Теперь слово «шевите», которое мы перевели как «полагаюсь я на тебя», представляю тебя постоянно около себя. И я сказал, что слово «шевите» происходит от слова «шаве» – «одинаковый». Почему сказано «шевите», а не сказано «самте»? То есть одинаковость здесь в чем-то должна проявиться. Это намек на то, что есть гашва, приравнение. Мамаш – одинаковое отношение во все времена Давида по отношению ко Всевышнему. Потому что во время несчастья и во время удач, во время швилут, низости, и во время гадлута, величия Давида, для него постоянно одинаково было находиться в двикуте, в соединении с Творцом. И он постоянно представлял Ашема напротив себя, напротив своих глаз. Естественно, не в виде картинки, потому что у Ашема нету тела, и представить его в виде картинки Давид не мог. Как мы говорили, что Давид во все времена писал свои мизмарим, свои псалмы, которые являются проявлением двигута соединения со Всевышнего, и таким образом перевод слова «хашва» который дает нам Рав Вали, означает: я одинаково прилеплен Всевышнему, одинаково радуюсь этому прилеплению в разные времена времени, и постоянно я представляю себя стоящим около Творца. Следующий пасук говорит: «Поэтому радуется сердце мое, веселится слава моя, душа моя, плоть моя пребывает в спокойствии». Лошон Кодыш. «Лахен самах либи, поэтому радуется мое сердце, егель квади, невероятно веселится мой кавод, вав васари ишкон лебетах, и моя плоть будет находиться в земле, как бы будет похоронена уверенно». Гашраато Гашема, наслаждение Всевышнего над Давида Мелах, находится на нем постоянно и спасает его от всех его царот и постоянно переворачивает все, что происходит с Давидом, в радость и веселье. Поэтому мое сердце постоянно веселится, и мой кавод, он постоянно находится в каком-то диком веселье, дикой радости. Потому что сердце радуется из-за того, что свет к душе освещает его и как бы проникает в него искрами. Гила – это более высокий уровень радости, веселья, счастья, относится к каводу Всевышнего, к славе Всевышнего, который не уходит со своего места, потому что Малхуто, царство Давида, остается у него в руке. Но настоящий кавод, настоящее понятие кавода, уважения, славы, это то, что Давид Амелах стал мирковой колесницей вместе с нашими праотцами, и не было силы у всех категорий, у всех сил обвинения Давида спустить его с этой самой высокой ступени, до которой можно было подняться, потому что Давид поднялся до своего максимума. Потому что Гашра Шехины, присутствие Шехины, постоянно находилось вместе с ним и спасало его, и заставляло заткнуться, замолчать все, кто говорит, все силы зла, которые говорят против этого цадика, и говорят какую-то гайву, какое-то пренебрежение, она заставляла его замолчать. Это более тайный смысл пасука, ремес. Пшат этого пасука, простое понимание, что сердце, оно находится с внутренним светом, а кавод, не наоборот, то было простое понимание, сейчас более сложное, что сердце находится наполнено внутренним светом Творца, кавод – это свет, который называется ор-макив, свет, который окружает. Любой кавод, любое уважение – связано с более высоким уровнем, который не помещается внутрь человека и окружает его со всех сторон. И это кавод Давида, который говорит о том, что он постоянно окружен светом Всевышнего, и влияние Шехины находится на нем постоянно, и оно как-то ощущается. Вот это вот влияние, которое называется Ор-Макив, не дай бог сравнивать, я сравниваю просто для того, чтобы понять, что это несравнимо, и тем не менее какой-то, наверное, элемент сравнения есть, это то, что в некоторых религиях, не будем указывать пальцем на это, святые, которых они изображают, окружены некоторым нимфом, который находится над головой, типа тарелки, что-то такое светящееся. Тем самым они хотели показать тот свет, который окружает к душу, тело человека, которое полно светом к душе, дополнительный свет, который его окружает, называется Ор-Макив. И это тот свет, окружающий Давида, за который Давид говорит, что это дает ему кавод, славу, почести, которая происходит, потому что его почесть и состоит именно в том, что он соединен с Творцом и Творец так сильно влияет на него. Все остальные личные качества не дают никакого кавода, никакого славы, и не об этом говорит Давид Амелах. Теперь он продолжает и говорит дальше совсем непонятную фразу: «Ав басари ишкон лебетах». Также плоть моя будет находиться, уверенно будет находиться. Что это значит? Судя по всему, говорит Рав Вали, Давид Амелах получил, судя по этому псалму, Давид Амелах получил обещание от Всевышнего, которое не названо прямым текстом нигде, что его тело останется похороненным в земле, и червяки не будут есть его тело после его смерти. В связи с тем, что он стал мирковой колесницей для Шехины вместе с нашими праотцами. И поэтому он говорит в будущем языке здесь: также мое тело будет пребывать уверенно. То есть у него есть гавтаха, есть обещание со стороны Всевышнего, что ни его душа, ни его тело не будет повреждена, сейчас мы говорим о теле, не будет повреждена даже червяками. Поскольку понятно, что червяки – это некоторый уровень тумы, который существует, нечистоты, которые существуют, и после смерти человека эта нечистота забирает себе тело, и когда плоть переваривается этими червяками, съедается ими полностью, то происходит некое очищение человека, и после того, как это происходит, он, в общем, душа его выбирается из генома, это связанные вещи. Бывают определенные, очень небольшое количество праведников, которым было обещано, что их тело останется нетронутыми червяками, потому что они вышли на такой уровень, что тума их тела не должна быть очищена этим образом, очищается каким-то другим. И это то, что, судя по этому псалму, говорит Рафали, было обещано Давиду Амелеху. Где находится это обещание, мы не знаем, мы можем его вычитать только здесь. Следующий пасук говорит: «Ибо, поскольку не оставишь ты душу мою для преисподней, не дашь душе праведника увидеть могилу». Такой несколько вольный перевод. Не знаю, как мы справимся лучше перевести. «Килота азов навшили Шауль». Потому что ты не оставишь мою душу в Шауле. Он перевел Шауль как преисподняя. Это один из разделов генома, как мы сейчас увидим. «Лоти тен лахасидейха». Ты не дашь своему хасиду. «Лирот шахат» увидеть. Тоже один из разделов генома, который он перевел как могилу. И, может быть, есть смысл этого перевода переводчика. Попытаемся разобраться. Я когда-то, когда давал урок по Мишле с Пирушем Вильнинского Гаона, немножко это прокомментировал. Не помню, приводил ли я этот пасук, по-моему, да. Но привел комментарий Гаона, и, по-моему, подтверждение этого Гаон приводит этот пасук. И вот он дает объяснение, как может быть, что его телом не будет пользоваться ни рема, ни тала, всякие насекомые и черви. Суть в том, что в соответствии с тем, что свет праведности не оставляет, а постоянно светит на него во время его жизни, Давида, потому что этот свет освещает его душу и будет освещать даже после его смерти. И посредством этого света и души, которые находятся в этом свете, тело будет сохранено от того, чтобы внутри могилы на него не подействовали всякий шекет, всякая мразь, всякие червяки и так далее. Как, в общем-то, и должно произойти с телом праведника, который постоянно находится в службе Всевышнего, и его Тора находится внутри его кишек, я не знаю, внутри его внутренностей, дословно кишечника. И не увидит душа, как будет его тело истреблено. И такой цадик, хасид, как Давид Амелах, который ведет себя бехесед со своим создателем, со всеми видами хасидута, которые возможны, тянется к Торе, к Авойде, к Мицвот, как Давид Амелах все дни своей жизни. Давид Амелах молится о таких цадиках, о таких праведниках и говорит, в частности, о себе, что я стараюсь изо всех сил, как получается, так получается. А мы говорили, что Всевышний очень сильно помогал Давиду, и получалось, мягко говоря, неплохо. Поэтому, говорит Давид, не дай твоему хасиду увидеть шахат. До сих пор был пшат пасука. Но теперь нужно сказать, что Шауль и Шахат, которые здесь упоминаются, вытащи меня из Шауля и не дай увидеть Шахат, это здесь речь идет про Мидурей Гейном, определенные этажи, уровни Гейнома. Как известно, Шахат, он более низкий, чем Шауль, но цадик спускается, праведник спускается в Шауль для нужд Всевышнего, для того, чтобы оттуда забрать нецесот к душе, которые туда попали, или тех, кто там наказан, которые сами выйти не могут. Мы видели у Вильнинского Гаона, что он говорит о том, что цадик должен спуститься в Гейном для того, чтобы забрать оттуда человека, который сам выйти не может. И когда происходит, заканчивается отделение этой души, то он тут же без задерживания там на одну секунду выходит оттуда, Всевышнего вытаскивает. И это то, о чем говорит Давид. «Не оставляй мою душу в Шауле, То есть азива мамаш, не оставлять, прямо оставить. То есть оставить там больше, чем необходимое время, которое нужно, чтобы забрать оттуда ту душу, для которой цадик туда вошел. Не дай бог, чтобы он не остался там ни на мгновение больше. И также это слово азива означает парноса, духовное парноса, духовное пропитание души, которое нуждается цадик, который миварер, который забирает искры святости. Но в более низком мадоре, который называется шахат, в этом месте геенома цадик-хасид вообще не должен туда попасть, чтобы его душа не забгамилась, не получила каких-то изъянов, не дай бог, посредством той тумы, которая там находится в очень высоком уровне. Поэтому слова «лотитен хасдейха ли хасидейха ли рот шахат» «не дай» твоему хасиду увидеть шахат, ты можешь увидеть, что Раши Тивот аббревиатура этих слов лотахлаш, не ослабь. Поскольку тума, которая находится на уровне шахат, она должна ослабить даже самого невероятно высокого цадика и хасида. Поэтому Давид Амелах понимает, что не спуститься в Шауле он не может, и просит достать его оттуда, как только он сделает то, для чего он туда спущен. Но с шахатом он просит, чтобы не увидел он вообще этого. Поэтому русский переводчик, понятно, что нету таких слов по-русски, он перевел шахат как слово «могила», и, может быть, это не так плохо, потому что из могилы, ну, до тхиазаметим, если не учитывать тхиазаметим оживление из мертвых, из могилы уже никогда не выходят. Попав в шахат, оттуда, в общем, нету особенного выхода. Поэтому Давид Амелах просит, кстати, здесь не написано, это пишет Гаон в другом месте, поэтому Давид Амелах просит, чтобы он не попал в шахат, потому что оттуда нету выхода. Ну, в общем, все. А если ты скажешь, что вот написано «Ло емут ле шахат ве ло ехсер ле хамотов», это можно оставить. А если ты скажешь, что нецуцот гдуши, которые попали в шахат, куда цадик не может попасть, потому что оттуда невозможно выйти без бгама, без изъяна, кто оттуда может сделать берур и достать эти искры святости? Зная, что Акодыш Баругу это сделает лично в будущем, когда наступит кэдзеймин, конец дней, потому что не будет пропавшим ни одна нецуцак души, никакая святость не останется вхолостую, и Акодыш Баругу это сделает тем или иным путем, поэтому, по этому поводу нам не надо беспокоиться. Но то, что возложено на нас, мы должны сделать. Поэтому Давид Амелах просит, чтобы его вытащил Всевышний из Шауля как можно быстрее, потому что понимание, что туда надо попасть, у него существует. И отсюда мы видим, что любой праведник, если речь идет даже о Давиде Амелахе, любой праведник должен попасть в геном, как пишет Гаон в своем комментарии на Мишлей, и в общем так машем в Геморе, но в Геморе написано, несколько геморот есть на эту тему, я привожу последний, конец Геморы Хагига, что Талмидей Хахомим, огонь геном не властвует над ними, кальвахомером и саламандром. Мы учим это из саламандра. Саламандр – это такое легендарное животное, которое рождается в огне, когда огонь горит на одном месте 70 лет, не прекращая ни одно мгновение, то там зарождается саламандра. Кровь саламандры служит лекарством от ожогов. И тем более талмидей хахомим, которые не рождаются из огня, а сами огонь, на них не действует огонь геенома. Понятно, что тут идет речь о талмидей хахомим, которые цадиким, и тем не менее, раз на них не действует огонь геенома, мы понимаем, что они туда должны спуститься. И это нужно для того, чтобы выполнить ту функцию, которая нужна, вытащить тех, кто без них не может оттуда выйти. Но есть такой уровень, куда даже талмидей хахомим не должны попасть, оттуда, в общем, не особо есть возврат. А если есть, то очень сильным изъяном, поэтому это и называется «нет возврата». И об этом молитва Давида, чтобы он туда не попал. И, наконец, последний басук, который говорит: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед тобой, блаженство в твоей деснице вовек. Тадиэни орах хаим, покажи мне, сообщи мне, дай мне знать о пути жизни. Шева смахот, сава смахот альпенейха, наполни меня радостью перед твоим лицом, наимот бейменейха нецах, и блаженство, приятность с твоей правой стороны находится постоянно». Мы уже много раз обсуждали, что такое ламнацех и слово нецах, которое связано со словом ламнацех, которое есть в псалмах. Так вот, здесь сказано, что когда полностью будет выбрано Всевышним то, что нужно вытащить из Шауля, сразу же после этого Давид Амелах просит, сказав об этом, он просит, чтобы Всевышний показал ему правильную дорогу, чтобы выйти из сути понятия клипот и вернуться в место к душе, которое является место жизни. И об этом сказано: «Тадиэйни орах хаим», «Дай мне познать Всевышний дорогу жизни». И поскольку есть много всяких неприятных вещей, которые были у Давида в жизни, то он просит, чтобы его вернули от мадреги, от уровня смерти, для того, чтобы наполниться радостью жизни. Когда он будет стоять перед Гошемом, и он говорит: «Сове смахот эт панейха», «Пусть будет наполнено радостью твое лицо». Не читай «сове эла сова», то есть «шева». «Сове» и «шева» – это одно и то же слово, только буква «шин» и «син» – это одна буква с точкой в разных местах, то есть разница только в произношении, что это семь имен Всевышнего, которые должны наполниться мицвот, который делает человек, и тогда из нижнего мира оно попадет в верхний мир. Я не буду сейчас обсуждать эти имена, даже Рав Вали их не очень подробно приводит. И еще, когда он выходит из клипы, человек выходит из клипы, он переступает с левой стороны в правую сторону. Я говорил о том, что две медот, год и нецах, благодарность и вечность, нецах находится с правой стороны, это хесед, который разбавлен определенным образом внутри управления Всевышним миром, для того, чтобы было управление миром, которое называется цадик, которому плохо в этом мире. Поскольку для того, чтобы получить вечность, награду вечную в Олам Аба, человек должен часть времени провести в Исурим. Эти Исурим могут быть очень маленькие страдания, иногда, не дай бог, наоборот. Но эти Исурим необходимы для того, чтобы достигнуть вечности. И Давид Амелех говорит, что даже если с левой стороны благодарность Всевышнего есть, что через Медад один, через меру суда, геном и так далее Всевышний его ведет, но в конце концов приведи меня к прилеплению к правой стороне, где нецах будет на вечность, и прилепление приведет к понятию вечности награды для цадиким в Олам Аба. В общем, то, что я хотел, я более или менее сказал по поводу этого псалма. Псалом достаточно сложный, но вроде бы как бы из Радашем мы более или менее его уложили. В следующий раз с помощью Творца мы начинаем Псалом 17. Надеюсь, что я его пройду за один раз. А вот 18-й Псалом я даже не буду надеяться, что мы с вами пройдем за один раз. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.